Глава первая. Сотворение мира и человека. Бог был всегда. В начале времен Он был один. На свете не было ничего, кроме Него. Не было, впрочем, и никакого света. В ту пору Бог назывался Элохим. Так величает Его древнееврейский текст книги «Бытие». Слово «Элохим» буквально означает «боги». Довольно странно, что Библия называет так совершенно одинокого господина. Научные исследования Библии привели к выводу о том, что многие библейские тексты представляют собой разные варианты сказаний, совмещенных довольно сумбурно, без достаточного редактирования и отбора. Характерным в этих повествованиях является, в частности, и применение наименований «Элохим», неопределенное «боги», в главе первой книги «Бытие», и «Яхве», собственное имя древнееврейского бога, в главе второй, начиная с четвертого стиха. Библейская научная критика смогла выделить несколько взаимно противоречащих источников, составивших содержание книги «Бытие» и других библейских книг. Один из этих источников называется «яхвистским» и другой «элохистским». В переводах Библии из древнееврейского языка это различное наименование богов сохранено в следующем виде: Бог вместо Элохим, Господь вместо Яхве и Господь Бог при совместном Яхве Элоха. Следует иметь в виду, что рассказ о сотворении мира и человека изложен Лео Таксилем в той последовательности, в какой он обычно излагается в богословских учебных руководствах по священной истории. В Библии же имеются два очень разноречивых рассказа о сотворении мира и человека. Один из них изложен в первой главе книги «Бытие», другой – во второй главе книги «Бытие», начиная с четвертого стиха. Итак, «Элохим», он же «Яхве», Саваоф, Адонай, как его в разных местах называет Библия, скучал или скучали среди собственного хаоса. Того Богу называет этот хаос Библия, что можно вольным образом перевести так: ни дна, ни покрышки. Того Богу – древнееврейское обозначение первобытного хаоса. Буквальный перевод этих слов – пусто-пустынно. Так как вечность бесконечно длинна, то элохимы этак проскучали, надо думать, неисчислимое множество миллиардов и миллионов веков. Наконец, у Бога, будем называть его так по-современному, мелькнула мысль: раз он Бог и всемогущ, то ему не следует изнывать от тоски и скуки, а надо что-нибудь делать. Старик решил взяться за творчество. Он, собственно, мог бы все создать и в один присест, но нет, он решил не спешить. Всякому овощу свое время. И для начала он создал только небо и землю. Вернее говоря, материя сама выступила при изъявлении им своей воли. Правда, материя пока бесформенная, пустая, еще без дна и покрышки и насквозь мокрая. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, говорится во втором стихе первой главы книги «Бытие». От читателя Библии не требуется понимать, что это значит. Стараясь истолковать это странное замечание книги «Бытие», христианские богословы давно уже использовали упоминание Духа Божьего как подтверждение того, что кроме Бога Отца и Бога Сына есть еще и третье лицо Пресвятой Троицы – Бог Дух Святой. Этот Дух Святой сошел на Деву Марию, которая таким способом зачала от Бога и затем родила мифического Иисуса. Дух Святой не шел на Иисуса в телесном виде, как голубь. Евангелие от Луки, глава 3, стих 22. Голубь рисуется на христианских картинах, изображающих триединого Бога. Отец и Сын сидят, голубь над ними реет. В дальнейшем изложении Лео Таксиль, имея в виду богословское утверждение о том, что Библия есть священное произведение, навеянное автором разных библейских книг Духом Святым, часто применяет слово «голубь». Однако, чтобы не наделать ошибок в работе, Богу понадобился свет. Судя по сказанному далее, в предшествовавшие века он сидел в полной темноте. К счастью, он не рисковал обо что-либо стукнуться, ибо вокруг ничего не было. «Да будет свет», — приказал Бог. И стал свет. Бытие, глава 1, стих 3. Что это был за свет, этого Библия не говорит. Она просто отмечает: «И увидел Бог свет, что он хорош». Значит, Бог был удовлетворен этим своим достижением. Прежде всего, он позаботился отделить свет от тьмы. Опять-таки, было бы бесполезно стараться понять, что это значит. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Бытие, глава 1, стих 5. После этого старик занялся созданием, угадайте чего? Опять-таки небо. Богословы пытались истолковать это место Библии следующим образом. Бог сначала создал небо как царство небесное. Вторично Бог создает видимое небо в виде тверди небесной. В действительности же Библия передает здесь сумбурную смесь двух различных мифов о сотворении мира. Вот как священная книга описывает эту операцию Бога по вторичному созданию неба. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Бытие, глава 7, стихи 7-8. Эта история с водой над твердью и под твердью отражает грубые заблуждения всех первобытных народов. Согласно давним представлениям, небеса – это нечто массивное, твердое, откуда и самое название – твердь. Существовало убеждение, что по ту сторону этой тверди имеется громадный водоем, которому небо служит днищем. Теперь всякий грамотный человек знает, что дождь есть вода, испарившаяся с земли. Водяной пар, сгущаясь, образует облака, из которых влага и выпадает в виде осадков на земную поверхность. Но некогда думали, что дождь – это вода, стекающая из верхнего водоема через люки, специально для этого приспособленные. Это мнение, ныне вызывающее только ироническое сожаление, держалось очень долго. Его разделяли все ученые-богословы первых веков христианства. Величайший религиозный авторитет, признаваемый одним из отцов и учителей церкви, святой Августин Блаженный, 354-430 годы, в главе 10 своего богословского наставления о книге «Бытие» поучает: «Название твердии не ведет нас необходимо к мысли, что небо стоит неподвижно, ибо твердь называется твердью. Можно думать не по причине неподвижности, а по причине твердости, ввиду ли своей собственной твердости или же потому, что служит пределом, разграничивающим высшие воды от низших». Впрочем, оправдывать свое глубокое первобытное невежество святой писатель: «Входить в рассмотрение подобных вопросов у меня теперь нет времени. Да не должно быть и у тех, которых мы хотим наставить в виде собственного их спасения и потребной пользы нашей церкви». Творение, книга 7, 1873 год, страница 204. Смотри также его исповедь, книга 13, глава 15. Другой, также непререкаемый церковный авторитет, называемый великим столпом православия, святитель Василий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, 330-379 годы, держась того же мнения, говорит: «Наименование тверди, греческое «стереома», в Писании обыкновенно дается тому, что имеет превосходную крепость». Творение, 1911 год, том 1, страница 27. В подтверждении этого святой учитель ссылается на другие места Библии. Псалом 17, стих 3, где Бог называется «твердыней». Псалом 150, стих 1, где упоминается твердь силы Бога. В Библии есть очень много утверждений о том, что небо твердое. Бог, говорится в книге Иова, глава 37, стих 18, распростер небеса твердые, как литое зеркало. Бог наклонил небеса и сошел. Вторая книга Царств, глава 22, стих 10. Простер небеса, как шатер. Псалом 103, стих 2. Пойдем дальше. Третий день Бог употребил на работу, плоды которой были более ценны, чем предыдущие. Он опустил свои взоры на нижние воды и сказал сам себе, что было бы полезно собрать их и тем самым дать возможность проступить частям суши. Воды покорно соединились между собой в глубинах, мгновенно образовавшихся для их вмещения. Точно так же мгновенно образовались пространства суши, возвышения, с которых воды побежали в виде ручьев и рек к морям и озерам. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие, глава 1, стих 10. Стоит отметить, что старик большей частью бывал доволен своей работой. «Ишь ты!» — восклицал он, должно быть, каждый раз. «Как это я не догадался заняться всем этим раньше?» В этот день он был так доволен своими сушами и своими морями, что ему захотелось сделать еще хоть что-нибудь до наступления ночи. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее». И дерево, плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Бытие, глава 1, стих 11. Не знаешь, как и восторгаться этой изумительной мудростью Творца. Невозможно быть более тщательным, более предусмотрительным. Подумать только, что было бы на земле, если бы Бог насадил плодовые деревья, приносящие плоды иные, чем его род. Возблагодарим заботливого Бога за то, что Он не дал нам яблонь, приносящих апельсины, апельсинных деревьев, приносящих груши, и груш, приносящих крыжовник. То-то была бы путаница». Когда земля ему повиновалась, и яблони проросли, принося именно яблоки, Бог еще раз увидел, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Бытие, глава 1, стих 12-13. Но вот еще странная история. Благодаря правильной подаче света прошло уже 3 дня с утрами и вечерами, и этот свет в конце дня, уступающий место ночным потемкам, освещал зарождающийся мир без всякого видимого источника. Ни о каком солнце речи еще не было. Оно просто пока отсутствовало. Эта штука стоит длинной цитаты из Библии. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так». И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день 4, Бытие, глава 1, стих 14-19. Никаких сомнений, не правда ли? Речь идет о солнце и луне. Следовательно, согласно Библии, разделение суток на день и ночь существовало уже до появления солнца, которое было создано Богом на 4-й день после появления света. Зачем же Святой Дух продиктовал Моисею эти сногсшибательные фантазии относительно солнца и света? Дело объясняется просто. До конца 17 века даже ученые полагали, что солнце не дает света, а только пропускает его. Свет же существует сам по себе. Даже знаменитый французский мыслитель Рене Декарт разделял это заблуждение. Датскому астроному Олафу Ремеру 1644-1710 годы наука обязана открытием важной истины, совершенно противоположной указаниям Библии. Свет, проливающийся на наш мир, исходит от Солнца, и распространение его не мгновенное. Ремер определил скорость света, установив, и ныне это многократно доказано, что свет доходит от Солнца до Земли за 8 минут 18 секунд, то есть имеет скорость почти в 300 тысяч километров в секунду. Он пришел к своему открытию путем наблюдения и изучения затмений спутников Юпитера, планеты, входящей в состав нашей Солнечной системы. Ремер проживал тогда во Франции и сделал о своих открытиях сообщение в Парижской академии 22 ноября 1675 года.